Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодняшний свободный разговор на свободные темы я буду вести с журналисткой и писателем Аллой Боссард, моим гостем сегодня в студии «Радио Свобода». Программа идет в записи. Журналист и писатель, да?
Да.
Вот так мы договорились.
Да, я поздороваюсь, можно, да? Скажу,
да.
Здравствуйте,
здравствуйте,
дорогие друзья.
Вот, интеллигентный человек наконец-то попал в студию. Скажи, вот ты, когда просыпаешься, как говорится, ты себя ощущаешь, вот так, когда ты себя вспоминаешь, да, лицо в зеркале видишь, ты журналист, который занимается писательством в свободное время, или ты писатель, который добывает на хлеб журналистику?
Значит, во-первых, я вообще себя не позиционирую в этой плоскости, понимаешь, потому что я все чаще и чаще, смотря на себя в зеркало, думаю, что я мать, жена, хозяйка фазенды.
Фазенды, да.
Да. Вот. Но в большей степени, если, так сказать, мне зададут такой вопрос, я специально, так сказать, его обдумаю, я, в общем, сейчас, наверное, все-таки писатель, время от времени зарабатывающий журналистикой.
Это такая интересная тема, ну, почти что интимная. Как это... знаешь, был такой, то есть, надеюсь, что есть Михаил Генин, он вроде бы в Германии живет, который когда-то написал: «Если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда».
Миша Генин, конечно.
Миша Генин, да.
Ой, он был очень остроумный человек. То есть,
да.
Я не знаю, он...
Я надеюсь, что есть.
Надеюсь, что он жив.
Надеюсь,
да.
Что есть, да. Михаил Генин. Идея что-то написать. Ты пишешь такие... ядовитые, трогательные, лирические вещи, а там у тебя все замечательным образом перемешано в твоем языке и сознании. Можешь вспомнить какой-то импульс? Вот когда ты вдруг понимаешь, что я буду писать вот про этого человека или про этот сюжет. Начинается с сюжета, начинается с характера, начинается с, как там, иногда...
Ну,
с,
я поняла, с «Чёрной вороны на снегу», да?
Да-да.
Ну, у меня, как правило, в общем, наверное, с сюжета начинается. Ну, например, я узнаю некую историю, я слышу какую-то историю, мне рассказывают, которая меня очень сильно как-то вот задевает, скребет все такое, и долгое время не дает мне покоя. Тогда я понимаю, что надо бы все-таки написать, потому что...
Чтобы дало покой.
Пока никто другой не написал. Вот
такое,
так.
Да.
Вот. Как правило, сюжет. Два романа, которые я написала, там сюжет выстраивался по ходу дела. Там, в общем, я не знаю, как пишут другие люди, они, может быть, даже составляют планы каких-то, если это большое произведение. Вот, например, Дима Быков со своими прекрасными структурными мозгами наверняка знает от слова до слова все, что он напишет заранее. Вот. У меня так не получается. Я, когда сажусь писать большую вещь, она у меня абсолютно дикорастущая. И там есть импульс самый такой первичный. Я примерно представляю себе...
Знаешь, кто и в каких обстоятельствах?
Даже не всегда в обстоятельствах. Я знаю, кто скорее, да. И эти кто – это люди реальные почти всегда. Это или мои там родственники, или это мои друзья, или это люди, о которых я слышала, что-то такое. А уже потом нарастают обстоятельства, и они,
знаешь,
нарастают совершенно свободно.
На театре это такой способ работы называется этюдным методом. Когда-то учился в табакерке и присутствовал при замечательных репетициях Валерия Фокина, который вот так запускал, запускал актеров в предлагаемое обстоятельство, причем в отличие от пьесы, где известно, чем закончится, в этюде не было известно, чем закончится, а вот... Вот есть обстоятельства, и вперед. Уйдет он от нее, не уйдет он от нее, даст она ему по морде или поцелует, это было совершенно неизвестно.
Абсолютно.
И это совершенно завораживало. Потом каким-то образом это выводилось постепенно добавлением обстоятельств, чтобы как бы само собой вышло туда, куда предусмотрел драматург. Но на театре-то есть драматург, а в твоем случае ты просто позволяешь этому расти.
Ну да, понимаешь, потому что это собственный театр, где я и драматург, где я и исполнитель. Да, и замечательно, все у Булгакова описано, в коробочке смотришь,
да,
и там что-то такое происходит. И, наверное, я думаю, что мой случай абсолютно не уникальный, а наоборот, очень распространенный, потому что...
Ну да, Татьяна вышла замуж.
Да, Татьяна вышла замуж, да, и что она там, какую штуку Татьяна...
Удрала.
Удрала, да.
Удрала, да.
Вот, она вышла. И это никакое не кокетство, это правда, там уже своя воля там...
Возвращаемся с этих замечательных небес на землю в новую газету, где ты спецкор, да?
Ну, спецкор, да. Да, я считаюсь, да, спецкор.
Да. И там ты пишешь на социальные...
Отделы морали и права, отдел кажется, это... Права. Комвоспитание. Вот, комвоз. Это было, вот тогда это было, когда еще в комсомолке, там я работала и в прочих местах. Комвоз, да. Потом это получило...
Ком отпало, да?
Да, потом это получило нормальное название общества, отдел общества. И туда уже можно впендюрить, конечно, все что угодно.
Да. Вот я побуду адвокатом дьявола и задам такой вопрос. Человек, который пишет о ржавой трубе, которую прорвало там фитиль, содержание фитиля советского, да? Понятно, от чего имени, почему он говорит. Да, вот бесхозяйственность, надо с этим бороться. Вот бюрократия, вот надо с этим бороться. Человек, который пишет на так называемые морально-нравственные темы, он... рискует услышать от читателя, да, вопрос, значит, да. Балаганова к Паниковскому, а ты кто такой? Да? Собственно, почему ты...
Учитель лезешь.
Да, который, есть такие материи, да, где каждый, как в футболе, да, вот как тренер бразильской футбольной сборной как-то сказал, невозможно руководить футбольной сборной в стране, где 40 миллионов знают, как надо, значит, играть в футбол.
Да, и как надо творить вообще.
Вот что касается электромеханики или мелиорации, то тут все-таки специалисты. Не все немного, да? Что касается нравственности, что касается морали, я не знаю человека, который сказал бы, что я в этом, знаете ли, как-то не понимаю. Как-то все понимают. Поэтому пишущий на эти темы очень рискует вот, услышать этот вопрос.
Ты понимаешь, ведь это не совсем, во-первых, правильная позиция морали и нравственности. Мы не пишем о морали и нравственности. Там, ну вот я, да? Даже если я... являюсь автором колонки, а это несколько раз было, там, я по несколько месяцев там я вела, все равно она имеет информационный повод. Все равно она каким-то образом выруливает либо на какую-то общественную проблему, либо на политическую проблему. И редко это просто такой, вот знаешь, вот
взгляд
и нечто, такой разговор вроде как ни о чем. Это такая журналистика мне вообще не очень нравится.
У тебя имеется справедливая репутация ядовитого журналиста. Ты умеешь сказать так, что мало не покажется. В тебе действительно так вот остро ощущается болезненный вскид. Потому что тексты бывают... чрезвычайно резкий. Я говорю об этом с удовольствием, потому что мне это нравится. Такой тон, и мне он близок. Это личный тон.
Это скорее свойство именно характера. Это свойство личности. И я думаю, что и тебе это знакомо, да? Вот, и мужу моему Игорю Артеньеву очень хорошо знакомо.
Вот этот рояль раньше времени вынул из кустов. Я хотел потом сказать, а вот ты еще и муза. Ну, поговорим о тебе как о музе, давай.
Да. Понимаешь, мне интересней говорить... о чем-то, что требует разборок. Что-то такое не благостное, понимаешь, что, ну, собственно, что здесь говорить-то, да?
Ну, весна и весна,
нет,
да.
Весна и весна. Цветут
нет, сады, да?
Абсолютно нет никакого смысла по этому поводу высказываться. А если вот меня, конечно, вот что-то, как писал тот же Игорь Артеньев, Левин Важен, а тебя это по-человечески трогает, а рифма была...
Скребет,
да. Да, рифма была скребет, да. Вот. И если меня это, значит, по-человечески скребет, вот тогда я и напишу. А если не скребет... Вот сейчас, когда про велосипеды заговорили...
Я должен пояснить. Да. Нас тут у входа на эту запись этой программы подстерегла съемочная группа телекомпании РЕН-ТВ, которая спросила нас, что мы думаем об введении номерных знаков на велосипеды. Ну, конечно, тут Алла Босфорд.
Нет, Алла Босфорд тут как раз ничего особенного не сказала, потому что, в общем, весь яд, который можно было, ты вылил. Вот.
Ну, вот такая мелкая деталь, конечно...
Ну, что здесь скажешь? Ну, вот про эти велосипеды,
вот в том-то и
да?
дело. В том-то и дело, что с моей точки зрения, ну, это, собственно говоря, там, поскреби ДНК в любом месте, да?
Да.
Он ДНК есть, хоть с пятки, хоть с затылка, да? ДНК,
да.
Он ДНК есть. И в этой истории с нумерацией, с контролем за велосипедистами, в этой истории мы тоже очень так яркое наше ДНК.
Это такое отражение, в общем, отражение всего. На самом деле, все, что происходит, это отражение всего, что происходит.
Вот. Поэтому это все растет из совершенно из того же места, из которого растет и наша Дума.
И даже деревню Гадюкина смыло, этот климат, который свойственен этому обществу, а не этой стране.
Ну, в общем, да.
Да.
Вот общество, конечно, в первую очередь. В этом смысле ты, вот, например, расходишься во мнении с другими некоторыми гостями этой студии, которые считают, что это, в общем, климат. Это, в общем, климат, и уже присуще это, как это у Канта, имманентно присуще, и не надо теребунькаться. Вот оно так и есть. Ты, судя по всему, так не считаешь. Ты считаешь, что мы можем что-то заметно исправить?
То есть мы могли бы, здесь только сослагательное наклонение, понимаешь, если бы мы были другим народом, если бы у нас была другая история.
Стоп. История такая, народ такой. Вот. В рамках этой истории этого народа можно что-то заметно исправить?
Я не думаю. Вот если честно, у меня надежды нет на этот народ. То есть на себя, естественно, поскольку я часть такая же,
да,
точно.
Знаешь, у нас специфическая аудитория бывает. Сейчас не прямой эфир, поэтому ты это на себе не почувствуешь. Поэтому, когда ты говоришь «этот народ», надо все-таки пояснить, что мы себя относим все-таки к российскому народу.
Да, разумеется, конечно.
Я говорю, никакой другой.
Мой народ, я как часть этого народа. Вот этот российский народ, он, как мне кажется, что, уже, слава богу, столько было возможностей, столько нам давали шансов, столько раз этот самый Боженька посылал нам то плот, то бревно, то лодку, понимаешь? А мы только сидели и думали, что Бог-то нас не оставит, зачем-то вы плывите, ребят, дальше, а я буду на Бога надеяться. Вот. Ну, столько было возможностей, и ни одна из них не была использована, поэтому возможности мельчали, и опять-таки существует по этому поводу неприличный анекдот, что насчет про мышей, да, вот, поэтому я думаю, что наверху на нас уже плюнули, да.
Пускай живут, как хотят.
Ничего от них не добьешься. Никакого.
Видишь, какая штука? Значит, с одной стороны, так и есть, да? Если отсчитывать, это был советское время анекдот, насколько мы отстали от Японии, да, навсегда, да? С одной стороны, видимо, так. И там предположить, что мы вдруг там каким-то волшебным образом, по щучьему велению, разве что, да, вдруг окажемся опять впереди планеты всей, не в смысле ядерной бомбы, да, или отдельно взятого балета, а вот так вот, как общество. Ну, видимо, надежд нет. Но дальше вилка довольно существенная. Вот тут очень важно понять, о чем говорим. Если говорим о том, что возможно ли, чтобы мы завтра проснулись там в Швейцарии или в Англии, да, видимо, нет. Возможно ли, чтобы мы не проснулись в Туркменистане, в Узбекистане?
Ну, так мы и не проснемся там.
А вот тут вилка очень большая, потому что мы за последние, мы все-таки первые годы демократические, мы соревновались, условно говоря, да, со странами Балтии, с Польшей, да, с постсоветским пространством. Как вот они выходят, да, из этого рабства, да, и как мы выходим.
Ну, нас гораздо больше, мы не поворотливаем,
конечно,
это туша такая.
Но все-таки, да, я понимаю, я сейчас говорю о том, где находилась точка, соревновательная точка, да, вот мы соревновались с ними, идя в эту сторону, вот смотрели, как вот быстро выходят там те же чехи или те же там прибалты, да, как быстро, да, как странно выходят какое-то время за нами, потом впереди Украина, там та же самая,
или,
да.
Или Грузия, например.
Или Грузия, да, тоже странно и сложно, да, и трагично, да, да, выходят, да, но сейчас по всем замерам мы уже конкурируем и соревнуемся с Узбекистаном, с Белоруссией. Нет, не Куба, конечно, но Узбекистан. Узбекистан, Казахстан, более мягкий вариант, да, без бронетранспортеров.
Казахстан все-таки это не Туркмения.
Да, нет, я даже говорил не о Туркмении, да. Узбекистан, да. Вот есть Туркмения, да, где вообще, да...
Это Северная Корея.
Вообще, да, Северная Корея, да. Потом есть Узбекистан, где все-таки из БТРов уже в Андижане стреляли по толпе, чего у нас, ну, Благовещенск был, но из БТРов еще не стреляли, да, или уже не стреляли. Вот, и есть условно Белоруссия, которую когда-то для нас была ужастиком, а сейчас, в общем, черт его знает, если сравнивать в смысле общественного развития. Я думаю, что мы примерно где-то гораздо ближе к Белоруссии, чем уж к Польше точно.
Ну, к Белоруссии мы, может быть, и ближе, чем к Польше, но все-таки я надеюсь, что не настолько близко, потому что Белоруссия все-таки это действительно довольно страшный вариант. Такого у нас еще нет. То есть такое у нас было,
ну, давай,
но такого у нас
давай
нет.
Давай приблизим микроскоп. приблизим микроскоп, у них пропадают бесследно.
У них пропадают люди.
Пропадают, да, бесследно
люди. А у нас убивают журналистов.
А у нас их просто убивают. Да. За неимением, видимо, возможностей они не убивают никого в Лондоне. Да? Не травят, у них нету полония, да, видимо, да, Саров находится на территории там Российской Федерации, да, у них были бы возможности, желание-то есть. Тем не менее, оппозиция сидит в тюрьме, да, в политической части у них, у нас тоже некоторые
время
части...
от времени кого-то подсаживают, да,
но у нас
очень быстро выпускают.
У них тоже выпускают, и у нас...
Ну, у них устраивают, понимаешь, у них устраивают побоища на демонстрациях.
У нас тоже были побоища.
У нас тоже...
Потом прекратили.
Но,
у них тоже не всегда устраивают.
Но у нас это всегда, ну, является предметом гласности. Об этом говорят, можно выйти в пикет, можно...
Секундочку, кто об этом говорит? Радио «Свобода», «Эхо Москвы», журнал «Нью Таймс».
«Новая газета».
«Новая газета», замечательно. Говорит ли об этом, значит, там у них тоже кто-то говорит, и там есть газеты
какие-то? А там говорят, ты знаешь, там не говорят об этом. Там, допустим, говорит Ира Халиб в «Новой газете»,
да,
об,
да,
этом. И за это получает как следует там.
Да.
И там ее снова бьют за это, понимаешь?
Да.
Вот. Я думаю, что все-таки
пострашнее. Нет, отличия есть, но согласись, что эти отличия носят такой эпизодический, частный характер. Это не принципиальное отличие. Вот отличие между Польшей
и
соседней Белоруссией,
да,
это отличие принципиальное. Отличия носят частный характер. Так вот, возвращаясь к теме, так, ушли конкретно на разбор наших сходств и различий с Белоруссией, но мне кажется, что цена вилки очень большая у нас. Да, забыли, у нас не будет Северной Кореи, видимо, и у нас не будет Англии, видимо, да, и ни того, ни другого. Но в промежутке очень большой разброс. И вот там, внутри этой вилки, стоит постараться и стоит поприкладывать усилия, потому что тут никакой, как мне кажется, никакой предрасположенности имманентной, да, ничего имманентного присущего нету. Можем двинуться и довольно серьезно двинуться в сторону Европы и быть все-таки восточной окраиной Европы, восточным флангом Европы, а можем быть западным краем Азии, тяжелой Азии. Вот это довольно существенное
ну,
различие.
Это все-таки тоже уже довольно близко друг к другу, понимаешь? Вот это, как мне кажется, вот западный край Азии и восточный край Европы, хотя это вещи разные, безусловно, очень сильно отличаются друг от друга, но мы уже сейчас занимаем промежуточную позицию между ними. А не так уж широк этот коридор, а мы посередине этого коридора.
Вот, ты считаешь, что мы ни туда, ни сюда не пойдем, а вот будем этот наш
вот
особый путь?
Я думаю, что
это
точка замерзания такая. Когда-то я говорила с умным Борисом Стругацким, умнейшим человеком, который сказал мне, что никогда история не поворачивала вспять. То есть она может там делать какие-то загогулины,
круги, да.
Да, загибы, там, я не знаю, спирали там и прочее, но вспять она никогда не поворачивала. И это на самом деле так и есть.
Обнадеживает.
Мы не можем, сейчас, как мы говорили с этими ребятами, с журналистами с РНТВ, да, что будет, если введут на регистрацию не только на велосипедистов, но и на пешеходов. И я все-таки не думаю, что желтые звезды будут нашиваться.
Это уже Оруэлл, да, такой, да?
Да.
Справедливо, что история закладывает петли некоторые, но идет вперед. Вопрос в том, что размер петли, он может быть равен нескольким поколениям, да? И это для истории расплюнуть. В принципе, да, если мы говорим о таком, как на рынке, говорят, там, в длинную игра, да? Вот рынок растет, вот как говорят экономисты. В принципе, если ты вкладываешь какие-то деньги там на бирже там, на 30 лет, на 40 лет вперед, то если там не будет какой-нибудь вообще глобального катаклизма, там, мировой войны и так далее, то ты можешь быть уверен, что твои деньги вырастут за 40 лет.
Да.
Посреди может обрушиться, подскочить, да, но общая линия будет туда.
Есть директория, да.
Да, значит, на рынке, на бирже речь идет о десятилетиях. У истории речь идет о столетиях. В этом смысле игра в длинную, наверное, если человечество себя само не взорвет или весь воздух через озоновую дырочку не выпустит, то, наверное, в длинную, да, как-то прогресс идет. И мы видим, что при всем особом пути России, да, все-таки как мы раньше в советское время от 13-го года отсчитывали, если отсчитывать от 37-го там, да, или от какого-нибудь там,
как сильно продвинулись, вешали, да? Хотя и заложили петлю.
Да, петелька-то была, дай бог. Но, тем не менее, как-то все-таки, да, все-таки выскочили куда-то, все-таки интернет, все-таки вот Радио Свобода посреди Москвы, все-таки люди ездить могут, да, что-то есть могут, пить могут, да, и так далее. Крепостного права нет, прямого. Паспорта вернули крестьянам.
Нет, ну, на самом деле, я думаю, что вот как хотелось бы так надеяться, что вот с той же примерно скоростью, с какой Венеция уходит под воду, с той же примерно скоростью мы будем выползать. Но ты знаешь, мы-то с тобой уже этого не заставим.
Да, жить в эту пору
жить
прекрасно.
В эту пору,
да.
Прекрасно, да.
Нет, мы выползаем. Ну зачем же? Во-первых, мы с тобой не завтра помрем, я надеюсь, да?
А после... Ну и не через 100 лет, согласись.
Да, нет, так долго не надо. Так долго не надо. Но я тебе хочу сказать, мы на нашей... Вот уж точно, наверное, не полагали, что мы увидим то, что мы увидели на рубеже 80-х, 90-х.
Да, да.
То хватит того, что мы это увидели, Алла, я тебе скажу так.
Да, 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 что открыли нам рты, что разрешили нам...
Честно говоря, не то, что не надеялся, даже не думал. Вот в отличие от Амальрика и прочих пророков, да, даже не предполагать не мог. И в 90-м еще году, если бы нам рассказали про 91-й, мы бы не поверили. И я долгое время, так сказать, что называется, не верил ушам и глазам, даже когда это случилось. Но, тем не менее, мы довольно много уже увидели в смысле перемен. Тем не менее, вот об этой петле. Петля историческая, поскольку все измеряется столетиями, то петля может быть на поколение, на два. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот эта петелька, я не сомневаюсь, что через какое-то время общество, в котором есть... Все равно есть интернет, и есть свобода перемещения, да, и открыты границы, и это уже другое общество.
Что эта петля не будет затянута слишком туго.
А да, она не окажется там, я не думаю, что она окажется, пойдет на
последний.
Там. Да, последний. Нет, ни в коем случае, нет. Но этой петли может хватить на поколение наших детей. Этой петли может хватить на всю сознательную жизнь, на лучшие годы. Вот там, да, с 20 до 40, до 50, да, может хватить на это поколение.
Но, с другой стороны, смотри, все-таки у наших детей есть люфт такой, они могут передвигаться, они могут избежать этой петли, они могут уехать.
Ничего себе выход. То есть это выход для человека.
Это выход для человека.
Но это означает...
Но для страны, конечно, это не выход.
Для страны это не просто не выход, для страны это приговор.
Но я думаю, что... То есть я не думаю так, но я хочу надеяться, что, может быть, какой-нибудь из наших последующих начальников поймет, что утечка мозгов, в общем, это не так уж и хорошо для страны. Потому что до сих пор, мне кажется, что этого никто не понимал.
Алла Босар, журналист и писатель, на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия вводит военное положение на части своей территории. Объявлено также о частичной мобилизации резервистов. Сообщается, что абхазские вооруженные силы продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по позициям грузинских войск в верхней части Кадурского ущелья. Поступают также сообщения об эвакуации жителей грузинского города Зугдиди, расположенного неподалеку от границы с Абхазией. Генштаб Вооруженных сил России подтвердил информацию об отводе грузинских войск от Цхинвали. МВД Грузии заявило, что столица Южной Осетии взята под контроль российскими войсками после интенсивных боев. МИД России заявил, что за время боевых действий в зоне грузино-осетинского конфликта погибли более 2000 человек. Грузинская сторона ранее заявляла, что число жертв в Южной Осетии значительно меньше обнародованного России, но не представила собственных данных. Грузинские власти заявили о новых авиаударах по территории страны. Бомбардировке подвергся авиазавод в Тбилиси. До этого удары были нанесены по городам Горе, Поти и другим. Есть погибшие и раненые. Российский генштаб утверждает, что авиация наносит удары только по военным целям. США считают действия России в Грузии опасными и избыточными. Джеймс Джеффри, заместитель советника президента США по национальной безопасности, отметил, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией в зоне конфликта. Грузия сегодня заявила, что обратилась к США с просьбой выступить в качестве посредника в ее конфликте с Россией. Украина может запретить возвращение кораблей российского Черноморского флота на базу в Севастополе, если получит информацию об их участии в конфликте вокруг Южной Осетии. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты Батуми и Кулеви прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Воскресный разговор на свободные темы. Мы продолжаем с журналистом и писателем Аллой Боссарт. Разговор идет в записи, поэтому вы в нем не участвуете, а только наслаждаетесь ходом мысли Аллы Борисовны.
И Виктора Шендерова.
Да. Ладно, вернемся к нашим баранам. Говорили мы с тобой... Давай, нет, сменим баранов. Извини, я сейчас про Игоря Артеньева. Про мужа Игоря Артеньева, замечательного поэта.
Безрогий баран.
Да, безрогий. Хорошо. Скажи, пожалуйста, каково быть музой?
Быть музой – это примерно то же самое, что быть там журналистом или писателем и думать, а я муза. Вот, значит, никак, никаково не быть. Ну, просто я знаю, что... Игорь использует меня в отдельных, редких очень случаях для написания каких-нибудь поносных шуточек. Вот, понимаешь, я являюсь не музой для него, а я являюсь первым читателем. Ну, это понятно,
это
да?
Это гораздо важнее, на самом
вот.
Деле.
Я могу сказать, да нет, ранен нрав. И это для Игоря важно, потому что если я скажу, ну, не смешно, ну, не
а
смешно.
Вот, а вот против этого ничего не скажешь, между прочим.
Вот. И он тогда будет сидеть и выкаблучивать, чтобы было все-таки смешно.
Конечно, каков бы ни был уровень писателя, ну, шире скажем, поэта-писателя, все равно мнение читателя, вот это вот глаз снаружи, это чрезвычайно важная вещь. И, конечно, когда такой квалифицированный глаз есть рядышком, это вещь полезная.
Это удобно, конечно, да. Здорово, да. И точно так же и у него, я ему даю читать абсолютно все, вплоть до каких-то совсем мелких мелочей.
Должен тебе сказать, что когда-то, когда мы с Игорем работали на телевидении, и была большая команда, то в этой команде у него было такое прозвище «Черная совесть нашей программы», потому что у Игоря есть замечательное качество, которое я в нем чрезвычайно ценю, и которое, между прочим, считаю довольно ключевым. Помню, что было несколько ситуаций, когда я, допустим, или мы с редактором в программе «Итого» или в «Плавленном сырке», мы не знали, вот допустимо ли с моей стороны, там, вот допустимо ли такой наезд, такое словосочетание, такие оценки. И мы звонили Артеньеву, и он говорил «да» или «нет», совершенно не задумываясь. То есть такое ощущение, что какой-то вот внутренняя система координат есть, которая просто соответствует, не соответствует.
Этот стержень у него настолько органичен, и борьба с ним невозможна, понимаешь?
Я знаю.
Его борьба с самим собой невозможна, понимаешь? И бороться с его мнением тоже очень трудно. И я помню, как сказал Жванецкий, что Иртенев такой принципиальный человек, что вот он будет ползти по пустыне, умирать от жажды, и ему протянут стакан воды, но он его
отодвинет и поползет дальше.
Вот такой вот он в принципе. Но Игорь действительно человек редкой принципиальности. Я таких в своей жизни не встречала.
Да, как вот все-таки в одной берлоге творца уживаются-то?
Иногда бывают какие-то смешные просто вещи, когда он ко мне пристанет, что вот я не имею права так написать, потому что это не совсем так. Вот ты пишешь там «Колун России», там и еще выносишь это в заголовок, а он... Не называется «Колун России», а называется «Колун, сделано в России». И ты не имеешь права написать «Колун России».
Вы в семейной жизни можете ссориться из-за...
Из-за
фигни. Стилистических, да?
Вот ты не имеешь права так написать. Или там я писала сейчас вот об одной больнице, которую хотят закрыть, да. и выслать там из Москвы. Вот. И он мне говорит... проследи, чтобы там не было написано 101 километр, потому что ты не уверена, ты не знаешь, Ступино находится за 101 километром, а может быть за 90. Я говорю, ну, Игорь, какая разница? А я вот посмотрела газету, ты же читала, ты верстку читала, у тебя опять под заголовки написано «За 101 километр». А я тебе что сказал? Я говорю, ну, мало ли, что ты мне сказал,
ёлки-палки. Домострой какой.
Вот, нет, вот по поводу таких смешных вещей, вот он может, знаешь, прям драться. Кстати сказать, он мне очень полезные, говорит, вещи. Там какой-нибудь рассказ, он говорит, ну, ты знаешь, что-то вот он какой-то вялый, вот что-то
ну
вот
как?
Как-то...
Ты ему про стихи говоришь, что не смешно? Что же он тебе не может сказать про рассказ, что вялый?
Да, и он, ты знаешь, и он дожимает. Вот я могу сесть и переписать все.
Вернемся из личной практически жизни в общественную. Чуть более приземленный взгляд вот на приблизи микроскопчик прямо вот в наше время, вот путинско-медведевское. Ты чего-нибудь про это подробно понимаешь или живешь ощущениями вот такими, тем, что ветер приносит запахи?
Ну, ты понимаешь, я подробно вообще никогда ничего не понимаю. Хотя я там и журналист, и «Новая газета», все такое. Но я, как ни странно, от политики довольно далека и многих вещей не понимаю. Даже вот я помню, ты к нам как-то приходил перед выборами, да, и мы обсуждали, что да. Вот там идти, не идти на выборы там и так далее. И я говорю, ну а какой смысл, в общем, понимаешь, для меня? И я таки не пошла, потому что я смысла не вижу. Я не вижу общественного смысла в нашей жизни. Все, что происходит, это абсурдно. Смена Путина на Медведева, она совершенно абсурдна, при том, что Путин остался, и я так думаю, что Медведев без Путина абсолютно беспомощен и не знает, чего ему делать, поскольку является каким-то симулякром вообще. Вот.
Не ругайся. Вот.
Да. То есть какой-то абсурд. На эту тему, наверное, было бы очень интересно написать пьесу для Нового театра. Потому что вот это чисто ионеско вообще. Все, что делается вот в этой стране. Поэтому я, разумеется, никак, там, в отличие от Радзиховского, я не могу дать никакого там, или там, Юлии Латыниной сколько-нибудь осознанного комментария по поводу глобальностей. Вот. Ну, по поводу конкретных, вот про велосипеды
понимаешь, какая
говорили.
Штука? Ну, вот, да, оно же вырывается. Между прочим, эстетическое восприятие, оно не просто имеет право на жизнь, а оно почти наверняка верное. Потому что вот как не надо было быть кремлинологом в 83-м году, да, и знать подробности расклада в политбюро ЦК КПСС, достаточно было увидеть, как Константин Устинович стоит там у урны, там, 84-й год, или какой-то там был, да, голосуя сам за себя, да, в больнице. Вот это эстетическое впечатление вполне было, мне кажется, достаточно, чтобы понять. Я очень хорошо помню момент, когда я стал окончательным антисоветчиком, абсолютно на эстетическом. Уже это было вот как раз черненковские времена. Я вернулся из армии, я шел в Москве, окна ТАСС, да, и фотографии. Песков-Мусылян, помнишь, такая была вот, пара официозных фотографов? Вот официозные фотографии Кремль. И в Кремле на Соборной площади, где это у царя Пушки, не помню, стоят Константин Устинович Черненко с супругой и король испанский Хуан Карлос с королевой Софией. Они стоят вчетвером. Ты представил себе эту фотографию? Вот они стоят вчетвером, да, вот эти двое и по бокам жены. И я остановился, я вдруг понял, что меня представляют вот эти. А мне бы хотелось, чтобы меня в мире представляла вот этот господин, вот и эта женщина.
Хотя про Хуана Карлоса нам рассказывали такие смешные вещи. Он импозантный, потому что он король, и у него там 200 лет газону его внутреннему, да. Или там 300, или 500.
Нет, он может быть каким угодно. Я сейчас говорю о чистой физиономистике. Да? Вот следы вырождения тяжелого, которое имеет отношение к стране именно в случае с Черненко. Потому что такого рода лицо может быть частным образом где угодно, включая Испанию. Но такого рода лицо не может быть на посту главы государства. Потому что когда такое лицо, и лицо, я говорю, буквально
я
в смысле,
понимаю,
лицо.
Я понимаю.
Руководит государством, это означает, что государству кранты.
Не, ну понимаешь,
до всякого Горбачева.
Хорошо, а лицо Буша тебя не смущает?
В меньшей степени. Буш подвержен эволюции. и сам Буш подвержен эволюции, его вынудят. И в конце концов он точно уходит.
И он уйдет, да. Здесь еще и не уйдет.
А это было же ясно, что это до смерти. Другое дело, что...
Ты понимаешь, вот все-таки мы по части внешности, мы, приобрели некое благообразие.
Потому
что,
да.
Например, Путин такой вполне европейский господин, он человек с чувством юмора.
Пока следит за собой, пока рот на свободу не пускает. Пока ему тексты пишут и межмейтеры, да, и спичрайтеры, да.
Очень благообразный Медведев.
Да, замечательно.
Ну, ты видел в одном из последних крокодилов очень смешная картинка, там на обложке демонстрация первомайская, и идет такой Путин в галстуке, какой он обычно, а на плече у него сидит маленький Медведев в матроске, и написано: «Нынешнее поколение людей будет жить в 2020 году». То, что по этому поводу можно стебаться, смеяться и не получать, в общем, за это практически никакого наказания, не нести, а вот все такие шутки, это же эстетическая все-таки категория, такого рода шутки.
Это уже не совсем эстетическая. Это, конечно, политическая шутка, прямая
эстетическая.
Эстетическая, безусловно. Значит, вот тут очень, очень важна точка отсчета. Мы опять к ней вернулись. Вот как кто-то хорошо... Вадик Жук хорошо заметил, что идеологией стал гламур. Что раньше ведь требовали твоего участия. Твоего участия требовали. Почему ли открытые партсобрания, вся эта ерунда? Потому что все должны были быть замаранными. Это была круговая порука. Нет уж, ты приди и подними руку.
Да.
Не делай вид, что ты...
Подечно, такая же должно быть,
Я
даже писал про это, да.
Не делай вид, что ты лучше, да? Делаешь вид, что ты лучше, проследуйте, пожалуйста, в психушечку, или
отсюда... еще
подальше. А нет, не хочешь, пожалуйста, никто от тебя ничего особенного не требует, особенных подвигов, но приди на собрание, подними руку и дальше живи, как хочешь. Сейчас ведь даже этого нет. Вовсе не обязательно поднимать руку. Нам говорят... Гуляй, вот тебе Дима Билан, вот тебе Турция, Анталия, вот тебе интернет. Пожалуйста, можно карикатурки, можно пошутить, можно анекдоты рассказать, ты не сядешь, разумеется. Не участвуй, живи своей жизнью. Как только ты сунешься на нашу территорию, в наши интересы, вот тут руки отрежем. Тут очень жестко проходит граница. Между вот таким фрондерством, между возможностью пошутить, рассказать анекдот, не участвовать, ухмыльнуться, подмигнуть и покушением на интересы. Значит, как только...
А интересы экономические.
Экономические, которые намертво завязаны с политическими, разумеется. И вот здесь, если ты задумаешь финансировать оппозицию всерьез, то вот ты уже и Ходорковский. Если ты всерьез... расследуешь, как Щекочихин.
Да.
Не вообще говорю, что в России есть коррупция. Это Медведев говорит, что в России есть коррупция. Прекрасно.
А расследуешь конкретное дело, трех китов,
Конкретное дело, когда могут сесть в тюрьму на долгие
как
годы.
Как только ты покушаешься на деньги, на трубу, на что-то такое,
Здесь отрезают руки. Здесь отрезают руки. Здесь уже, Щекочихин, здесь уже Политковская. Есть одна из версий того, что случилось с Литвиненко, связана именно с обеспечением некоторой информационной безопасности, что якобы он пошел в какую-то территорию, куда совсем не надо ходить. А вот так, пожалуйста. Между прочим, обратите внимание, что тот же Березовский, один разговор вообще, другой разговор конкретный. Вот Политковская, Щекочихин, это результаты конкретных угроз. Я в этом абсолютно убежден. Каких именно в случае с Щекочихиным более или менее ясно, в случае с Политковской, я думаю, будет ясно когда-нибудь. Но, безусловно, что это не вообще,
атака
на конкретные интересы. Другое дело, что в случае с Политковской ужас заключается в том, что основания ее убить имели очень многие по результатам ее журналистской деятельности. Я когда-то об этом писал после гибели Старовойтовой. Когда тот вопрос, который сформулирован в римском праве, кому выгодно, кто имел основание ее убить. И ужас заключается в том, что основание убить Старовойтова, я об этом писал, имела практически вся верхушка. Вот ты начинал перечислять фамилии депутатов, министров, власти. И вот вдруг ты понимал, что были основания, что тут она наступила на хвост, тут она наступила на хвост, тут по коррупции, тут по политике, тут она очень много кому понаступала на хвост. И ужас заключался в том, что почти ни за кого нельзя было поручиться, что он на это не способен. Вот ведь что еще важно. Потому что политическая борьба, и очень остро, ты говоришь, Буш, Буш может быть сколь угодно экстравагантным человеком. Но если тебе скажут, что Буш способен на политическое убийство кандидата, там, какого-то политического противника, у меня не сходится это с психологическим портретом. Не сходится.
Именно с портретом Буша или с портретом страны?
С портретом, нет, с портретом. То, что в стране есть подонки, я не сомневаюсь.
Нет, ну что это в этом обществе невозможно?
В этом обществе это очень трудно представить, скажем, да? Это общество нашло в себе противоядие, очень серьезное, да, против этого. И Уотергейт, история Уотергейта, там, скажем,
ну, вот
да,
я как раз хотела сказать,
она очень, очень выразительна. Недавно показывали фильм по каналу «Россия», в чем огромный юмор всей этой истории заключается. Такой антиамериканский фильм «Вся президентская рать», да, с Редфордом и, господи, кто же там второй, чуть ли не Дастин Хоффман, да, в ролях этих двух журналистов. Замечательное кино, абсолютно документальное, которое было показано по каналу «Россия». Вот вам, пожалуйста, ваша хваленая американская демократия. Но там замечательно то, что это абсолютно документально. Два журналиста, которые раскопали... А что они раскопали-то? Прослушка оппозиции. Да, смешно говорить. Когда была история с НТВ, у нас в телефонах щелкало в открытую, слушали в открытую. Какая вообще, о чем речь?
Не будем по телефону об этом говорить.
Да, нет, мы просто это знаем. Это даже не предмет для обсуждения, что слушаются впрямую. Да? Мы это просто имеем в виду, когда разговариваем. И дальше, как ведут себя высокие государственные чины, когда к ним приходят два журналиста и начинают задавать им вопросы. Как они юлят, как они трусят, как они понимают, что сила на стороне журналистов. Как они понимают, что за журналистами общество. Как они понимают, что им грозит. Как вся та же самая демагогия, там я услышал, это поразительно, да? Интерес Америки, нам нужна сильная Америка, да, а вы своим, значит, вот ставите палки в колеса в Великой Америке, там, мы должны писать о положительных примерах. То есть, ну, абсолютно. Добродеев, значит, ВГТРК, такой. Все то же самое. Но те, кто это говорят, понимают, что их позиция слаба и ущербна. Они понимают, что что это обоюдоострая игра. Что если журналисты соврали, они будут уволены. Но если они сказали правду, то уволен будет президент,
конечно,
будет уволен. И это обоюдоострая игра честная. Так вот, я хочу сказать, представить себе в такой ситуации, с такими противовесами, какие есть в Америке, что Обама и Маккейн сейчас там будут там заказывать друг друга, это вообще невозможно. Как невозможно представить себе, по большому счету, что что-то может серьезное грозить журналистам там. Вот о чем я говорю. Поэтому, с моей точки зрения, пример Буша как
Нет,
раз...
но это мы с тобой говорили об эстетической стороне вопроса. Вот, ты сказал, что следы вырождения на лице Черненко...
Нету таких следов вырождения на лице Буша нету. Вот ты замечательно сказала в первой части, что, может, кто-то из начальства поймет, что там утечка мозгов. То есть даже в самой формулировке, я понимаю всю ехидность в твоих устах, да, но в самой формулировке прозвучало, что если начальство поймет, то может что-то случиться. А начальство не поймет, так и не случится. Обратной связи-то нет. Мы не можем заставить.
Ты с этого начал. Можем ли мы? Может ли этот народ? Да ничего мы не можем. Не можем мы заставить. Мы можем только молиться и надеяться, что придет некий замечательный человек уровня Сахарова, который спасет мессию такой,
спасет
эту страну.
С какого будуна в Кремле окажется человек уровня
Сахарова? Ну вот, с какого будуна? А он не придет. Значит, ну хорошо, ну какой-нибудь, я не знаю, ну хотя бы Явлинский, какой-нибудь клон Явлинского там, я не знаю, или что-нибудь такое. Вот. Человек разумный. Человек разумный и разумный не только по части своего кармана.
Штука в том, что такой человек может прийти только по запросу от общества. Иначе мы переходим
снова в разряд чичьего
веления. А общество
не выдвигает запроса.
Вот. Вот это самое главное. Вот не то, что мы не можем. Между словом «не можем» и словом «не хотим», да, есть большая пропасть. Мы можем прекрасно. 80-е, 90-е годы это показали. Да? Мы выходили с тобой, да, одновременно, и, подозреваю, на одной Манежной площади маячили, да, и выходили 300-400 тысяч, и все прекрасно можем. И если бы в той же истории с НТВ, да, не 30 тысяч вышло, а 300 тысяч, было бы НТВ. А значит, не было бы многого другого, что возможно без независимого телевидения. И так далее. Если бы у Министерства обороны после случая с Сычевым, и меня поразило, ну, хорошо, там НТВ, хорошо, там Киселев, команда, там сложная история, да, действительно. Но в случае с Сычевым, мне казалось, имеет отношение прямое к миллионам людей. Вот миллион призывается, да, миллион армия, да, там сотни тысяч призываются. У них есть папы и мамы. Их прямо отдают в рабство, без всякой гарантии, что вернут в цинковом гробу или калеками. Без никакой гарантии. И более того, с абсолютной гарантией унижения.
Папа с мамой в лучшем случае дадут взятку.
Я подумал, ну вот этот, уж когда случилось с Сычевым, я прихожу к Министерству обороны, я у которого, в общем, дочка, и которому лично должно быть по барабану. Я прихожу, нет там никого, кроме тех же 300-400 людей, тех же самых, той же самой политической журналистской тусовки. Я там вижу те же лица, я там вижу Игоря Артерия, я там вижу Сергея Гондлевского, я там вижу какое-то количество политических оппозиционных деятелей. Все. А, собственно, публика, как говорится, да, нету обратной связи, нету осознания того, что это возможно. Это самое печальное. Еще раз говорю, если бы вышли каждый десятый из тех, кто отдал ребенка на улицу, не было бы уже тогда никакого Иванова, и была бы реформа армии, реальная реформа армии. И не потому, что они стали бы лучше, эти начальники, я думаю, а просто из соображения самосохранения. Просто человек понимал бы, что для того, чтобы усидеть в этом замечательном кресле, да, с этими широкими погонами и коврами, да, ему нужно что-то сделать. Он сам не будет это делать никогда. История с Горбачевым случилось не потому, что не только потому, что пришли какие-то люди с мозгами, и в которых квартировала совесть по Бабелю, а еще и потому, что альтернативный путь был закрыт. Все, страна рушилась. Мы проиграли.
Ну, значит, все-таки у человека что-то
нет,
переклинило нет. в мозгах, и этот человек, который был выкормышем той же самой системы, сумел как-то перестроиться.
Это
значит, есть надежда на то, что без запроса.
Нет, это,
от
был,
общества?
Это был не запрос от общества,
по
большому
счету. Вот я и говорю, это не был запрос от общества, это был его собственный запрос.
Нет, в каком-то смысле нет, я думаю. При всем уважении моем Горбачеву, безусловном уважении, я хочу только сказать, что тут шахматная партия, где от нравственных качеств шахматиста не очень зависит ход. Есть понятие единственного хода в шахматах, вот единственного. Мне кажется, что советская
власть...
Да, но
шахматист должен понимать, что
это
он...
Это да, вот в этом смысле...
Что он должен сделать этот ход.
В этом смысле...
И он может быть... Шахматист, он может пожертвовать фигуру, а может не пожертвовать.
Это правда, но я сейчас говорю о том, что мне кажется, что уже к Горбачевскому 85-му году положение на доске было такое, что было ясно, что страна, по крайней мере, вот там Горбачеву и Яковлеву, было уже ясно, что страна в этом формате, как сейчас принято говорить, уже проиграла, она не выживает. Мы проиграли войну, уже к этому времени, в совершенном времени глагола, мы проиграли войну холодную Соединенным Штатам Америки. Значит, можно было либо каким-то образом начинать мириться с Западом, как-то, да, переставать конфронтировать, потому что мы еда нужна. Мы пшеницу в Канаде покупали. Нельзя конфронтировать, да, с блоком НАТО и покупать еду на Западе. Уже нужно было что-то делать. Другое дело, что я с тобой могу, наверное, согласиться, что если был какой-нибудь Гришин, прости господи, или Романов, то мы бы еще лет 10...
Вот так я вот об этом и говорю, но, что значит, личностные качества нельзя совсем вообще выносить
нет,
за рамки.
Нет, разумеется, но рвануло бы просто позже. Значит, они бы еще померли, да, а потом бы уже рвануло. Но все равно бы рвануло. Еда-то кончалась объективно, вне зависимости от Горбачева-Яковлева или там Лигачева-Гришина.
Ну и Горбачев, слава богу, понял, что может начаться революция, а другой бы человек
вот,
этого не понял.
Возвращаясь из 80-х в 2000-е, либо...
А сейчас, мне кажется, если не будет еды, и революции сейчас не возникнет.
Да, конечно. Но еда будет при таких ценах, потому что, напомню, было $8 за баррель, да, когда кончался Советский Союз, а не 135. Да, некоторая разница наблюдается. Так вот, значит, либо мы головой поймем, что надо что-то менять до того, как что-то случится, да, с долларом, с баррелем, там, еще с чем-то. Либо мы начнем что-то соображать мозгами, либо мы будем опять, как общество, дожидаться того, чтобы ударило, собственно, по заднице, как ударило в конце 80-х, когда просто рухнула страна. В общем, как, разумеется, в отличие от того, что там говорят все коммунисты, рухнула до всякого Ельцина, Горбачева. Она уже рухнула. Они ее в рухнутом состоянии фактически застали. Вот, собственно, и нехитрый выбор сегодняшнего дня.
И потом еще знаешь, какая штука? Вот я смотрю, вот прошло уже сколько лет после 11 сентября в Америке, да? Какой резонанс и какое эхо. Они об этом все время говорят и пишут. До сих пор появляются романы, фильмы. До сих пор общество это будоражит. У нас забывают на следующий год. Про Беслан никто сейчас не заикается. Про Буденновск забыли все давным-давно, просто забыли через 2 месяца.
Конечно.
Вот это какое-то детское сознание, абсолютно такое, знаешь, недоразвитое, такое подростковое сознание, когда не то, что там на ошибках не учится, а когда просто выпадает, это из памяти просто вымывается.
Ты знаешь,
все трагедии вымываются из памяти.
Есть другой образ для этого. Это в медицине называется запредельное торможение. Знаешь, когда человек теряет сознание от боли, да, то есть механизм потери сознания, да, при там кровопотере, он охранительный механизм, да, чтобы не было болевого шока, человек теряет сознание. В каком-то смысле, мне кажется, что мы присутствуем при этом запредельном торможении сейчас общественном, когда происходит отключение сознания, потому что если об этом думать, это слишком страшно, чтобы об этом думать. Дальше надо либо что-то делать, как делать какие-то выводы, либо вот, вот это вот детское забиться в уголок, да, отключиться, забыться, там, Донцову почитать, Билана послушать, не думать.
В «Новой газете» очень правильно и своевременно, хотя, казалось бы, что сейчас-то об этом говорить, ввели вот вкладку «Правда о ГУЛАГе». Никто уже больше ни о каком Сталине, ни о каком ГУЛАГе, ни о каких жертвах ГУЛАГа не пишет и не говорит. Ну, в кино иногда появляется что-то такое, какие-то отдельные там судьбы, да. «Новая газета» стала говорить об этом систематически, с огромной фактурой. И это абсолютно с точки зрения обывательского сознания ненужная акция, вот ненужные акции, то, что это происходит каждую неделю, да,
а немцы,
она на самом деле сейчас очень и очень своевременная.
А немцы водят детей в Бухенвальд, своих, заметим, своих детей. Потому что, ну, такая банальная вещь, на которой мы и закончим, без чувства вины, да, никакого будущего нет, по большому счету. Значит, вырастает новое поколение любителей Билана. Вот и все. Алла Боссарт, журналист и писатель в эфире «Радио Свобода». Это была программа «Все свободные». В студии был Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
«Любовь глазами россиян». Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 10 августа в час дня. Что вкладывают люди в это понятие? Как связаны в их сознании любовь и секс? В гостях у «Радио Свобода» социолог, сексолог, доктор философских наук, профессор Игорь Кон. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленд и свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри, фолк, джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезная.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».